В Москве 7 утра, в Ереване 8, в Варшаве 6 часов. В студии Станислав Соколов. Здравствуйте в этом выпуске. Власти Ярославля сообщили об одном погибшем при пожаре в больнице. Глава МИДа Украины пригрозил испортить жизнь Натали Поклонской. Убийца сенатора Роберта Кеннеди получил право досрочно освободиться после полувека в тюрьме. Теперь подробности. Власти Ярославля сообщили об одном погибшем при пожаре в больнице. Его смерть не связана с возгоранием, говорится в заявлении правительства региона. По его данным, очаг задымления находился на первом этаже. Рассматриваются различные версии случившегося. Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что в результате пожара в Ярославской больнице погибли 3 пациента, поскольку после возгорания отключились аппараты искусственной вентиляции легких. Позднее сообщалось, что скончался один человек, врачи борются за жизнь двоих. Глава Минобороны Франции объявила о завершении эвакуации из Афганистана. Цитата: «Операция «Апоган», начавшаяся 15 августа по поручению президента республики, завершилась сегодня вечером. Менее чем за 2 недели французские военные эвакуировали около 3000 человек, в том числе более 2600 афганцев, которых приняла Франция», написала Флоранс Парли в Твиттере. Генштаб сообщил, что последние французские военные покинули Кабул в пятницу вечером. Глава МИДа Украины пригрозил испортить жизнь Натали Поклонской. Так Дмитрий Кулеба прокомментировал возможное назначение депутата Госдумы и экс-прокурора Крыма послом России в Кабо-Верде. Цитата: «Надо проверить, является ли она еще гражданкой Украины. Если она и остается, то у нас есть возможности испортить ей жизнь. Но если она уже вышла из гражданства и является только гражданкой России, то это их дело назначать кого угодно и куда угодно», сказал он в эфире телеканала «Украина-24». Российские врачи вылечили новорожденного от COVID-19, как рассказали в Минздраве Алтайского края. Девочку госпитализировали спустя 22 дня после появления на свет. В больницу она попала вместе с матерью, у которой тоже выявили COVID-19, передают РИА Новости. По прошествии недели состояние ребенка оценивается как удовлетворительное. За ним организовано амбулаторное наблюдение. Убийца сенатора Роберта Кеннеди получил право досрочно освободиться после 50 лет в тюрьме. Как пишет Лос-Анджелес Таймс, комиссия по УДО получила письма в поддержку палестинца Серхана Серхана, в том числе от сына погибшего политика. Брат убитого президента США Джон Кеннеди был убит в июне 68 года в гостинице в пригороде Лос-Анджелеса. Суд признал Серхана виновным и приговорил к смертной казни, а затем смягчив наказание до пожизненного заключения. На момент совершения преступления Серхану было 24 года, сейчас ему 77. Орудие убийства знаменитого на Диком Западе бандита ушло с молотка. Пистолет, из которого 140 лет назад застрелили Билли Кида, продали в США более чем за 6 миллионов долларов, сообщает аукционный дом Bonhams. Покупатель револьвера «Кольт» предпочел остаться инкогнито. 14 июля 1881 года шериф Пэт Гэррет застрелил 21-летнего разбойника, разыскивавшегося в 2 штатах за убийство по меньшей мере 8 человек. На этом у меня все. Следующий выпуск новостей через полчаса.
Вы слушаете «Радио Спутник». «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Все правильно, пятница, «Радио Спутник», в студии Эдгар Запашный и Никита Воронков. Я уже привык к тому, что у меня ведущие меняются часто, но какая-то система появилась. С кем-то я уже много эфиров. С Никитой второй раз мы встречаемся.
Да, всем привет, кстати.
Никита, скажите, часто летаете?
Ну, смотря с кем сравнивать. На самом деле, я думаю, нет. Несколько раз в год. То есть так в среднем до 10, наверное.
Это немного.
Это, я думаю, это немного.
У меня несколько перелетов в неделю. И это стабильно. Могу похвастаться, мы сейчас плавно подойдем к нашей следующей новости, похвастаться, что я пару раз был даже в чрезвычайных ситуациях. Один раз совершал аварийную посадку, летел из Германии в Москву, и в одной из прибалтийских республик вынуждены были экстренно сесть из-за полного отказа электроники на борту самолета. А второй раз я видел и почувствовал под ногами, видел через иллюминатор, а под ногами почувствовал, как в нас попала молния.
Ого. Прям как это чувствуется
прям
под
трухануло.
Ногами? Вибрация?
Вот, да. Вот пол прям подо мной затрясся. При всем при этом у меня брат сидел на соседнем сидении, и я спросил, ты что-то почувствовал? Он говорит, нет. Я говорю, а я видел, что в нас молния попала. Подозвал бортстюардессу. Я говорю, у нас все хорошо? Она говорит, все хорошо. А почему вы спрашиваете? Я говорю, я видел, как в нас молния попала. Она говорит, сейчас пойду уточню. Дошла до капитана, вернулась, сказала, нет, все нормально, такое бывает, штатная ситуация.
Ну, для современных лайнеров это не опасно, насколько я знаю.
Ну, слава богу, как говорится. Но к чему? Чаще всего самолеты страдают из-за столкновения с птицами. Вот в буквальном смысле слова за 3 месяца уже этого года более 600 случаев только в России. Это гораздо чаще, чем в Европе, как констатируют авиакомпании, что проблема действительно есть, и Росавиация сейчас, ну, в буквальном смысле слова, ужесточила правила. В общем, у нас есть новость.
Да, и мы начнем с того, что, как минимум, региональные аэропорты, они не очень довольны предлагаемыми правилами, они, ну, буквально раскритиковали их, потому что в этих правилах очень много ответственности как раз-таки на воздушные гавани возлагается. Проект о борьбе с опасностью, создаваемой живой природой, подготовил Минтранс, но при этом он получил отрицательную оценку Минэкономики. То есть в данном виде Минэкономики денег на него, наверное, не выделяет. Но пока еще возможно внесение поправок и так далее. Но здесь что важно отметить? Что вот этот документ, он должен заменить нормы, которые действуют с 2009 года, а вот конкретно по птицам с 1988 года. Мне кажется, за это время многое поменялось. Возможно, и популяция птиц подросла прилично.
Ну, во-первых, аэропортов стало гораздо
и
больше.
Аэропортов стало
раз.
Больше.
Второе, условия нашей жизни меняются. Действительно, ведь места обитания птиц, хочешь не хочешь, меняются. И чаще это связано, ну, например, с появлением мусорных свалок, где птицы обитают, размножаются. И очень часто это как раз происходит за городом. И аэропорты фактически в шаговой доступности. Здесь что мы видим? Наблюдаем, что на сегодняшний день ассоциация аэропортов не идет в ногу с авиакомпаниями. Авиакомпании заинтересованы, говорят, да, хорошие нормы, но вся материальная ответственность ложится непосредственно на сами аэропорты, и отсюда увеличение бюджета, господдержки, и, наверное, поэтому пока нету согласия, так сказать, в министерствах, потому что деньги потребуются, естественно, новые. У нас на связи исполнительный директор Международной ассоциации аэропортов Сергей Юрьевич Никотин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
День добрый.
Скажите, пожалуйста, ну вот публикация говорит о том, что действительно 600 случаев только за 3 месяца этого года, и вообще статистика говорит о том, что ситуация в нашей стране очень сильно отличается от ситуации в той же Европе, где плотность жизни, в принципе-то, больше. Правильно, у нас города находятся на большем удалении друг от друга, нежели в Европе, и, казалось бы, значит, и проблемы должны быть удаленные друг от друга, а нет, в Европе меньше их. Можете объяснить, почему?
Ну, во-первых, вы начали очень интересный разговор.
Так.
Мы привыкли к тому, что авиация – это регулярность, это комфорт. И прежде всего, вы абсолютно правы, это обеспечение безопасности. Аспектов обеспечения безопасности полетов достаточно много. Вот вопрос, связанный с предотвращением столкновений воздушных судов с птицами, это один из важнейших в этом плане. Ну, в чем наше отличие от Европы? Прежде всего, есть такое понятие, как приаэродромная территория, и наши коллеги-авиаторы в других странах очень внимательно следят за тем, чтобы действительно, как Эдгар абсолютно сказал правильно, чтобы на этой приаэродромной территории максимально отсутствовали все какие-то промышленные или жилые, или любые другие предприятия, способствующие скоплению птиц. Это свалки, различные сельхозобъекты и так далее, и так далее. В этом плане, к сожалению, у нас не все хорошо. Вот. Есть у нас новое законодательство в области установления приаэродромной территории, в том числе мы очень надеемся, что там будут решены вопросы с размещением этих объектов. Ну и потом не надо забывать, страна у нас очень большая, климат у нас очень разный, аэропорты находятся недалеко и от различных водных объектов. Это могут быть не только реки, озера, это различные болота, такие места, которые притягивают птиц, особенно в режиме перелета. Поэтому действительно этот вопрос для аэропортов и для всей авиации очень актуален.
Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что те новые нормы, которые сейчас хотят ввести, ну, к ним еще не готов никто, потому что даже аэропорт Домодедово констатирует, что у нас почти все это есть, но здесь ключевым словом является «почти». Значит, какие-то новшества будут введены. Если Домодедово у нас не соответствует этим новым правилам, так я понимаю, какая сложная ситуация тогда в регионах?
Вы знаете, тут надо очень внимательно подходить к самому вопросу разработки и ввода нормативных документов. Всегда самый тонкий момент – это обеспечение необходимости, обеспечение достаточности. Когда требования предъявляют то, что необходимо реализовать, но при этом ничего избыточного нет. Вы абсолютно правы. Назрел актуальный момент, когда надо создавать новые правила, которые бы регулировали деятельность аэропортов в области обеспечения орнитологической безопасности. Вот. Как это сделать? Значит, Росавиация, Минтранс пошли по пути максимального насыщения вот этих авиационных правил теми возможными путями решения этой проблемы. Для аэропортов, конечно, это очень обременительно, если каждый аэропорт, особенно мы прекрасно понимаем возможности того же Домодедова или возможности сравнительно небольших аэропортов, ну, скажем, аэропорта Старый Оскол, абсолютно разные. И требования в этом плане, они должны очень четко дифференцироваться, обеспечивая, с одной стороны, решение задачи, с другой стороны, не обременяя аэропорты излишней финансовой загрузкой.
Сергей Юрьевич, а можно чуть подробнее о технологиях, которые уже сейчас существуют и применяются для отпугивания птиц от аэродромов и ближайших к взлетно-посадочным полосам территориях, и какие перспективные могут быть введены технологии? И вообще это вредно для птиц? Вот у нас все-таки о животных передача.
Вы знаете, давайте я начну с окончания вашего вопроса, Никит. Дело в том, что вообще отношения между авиацией и экологией, они очень тонкие. Да, мы прекрасно понимаем, надо беречь природу. Возникают сложности, связанные с загрязнением окружающих водных ресурсов. Возникают проблемы шумовые и возникают сложности взаимоотношения аэропортов и, в принципе, авиации с расположенными жилыми помещениями. В том числе и есть сложности, связанные с отношениями между живой природой, в данном случае мы сейчас говорим о птицах, и аэропортом. Поэтому, конечно, наши коллеги-экологи, природоохранные организации максимально пытаются решить вопрос с точки зрения того, чтобы птицы остались живы, здоровы и так далее. К сожалению, не всегда вот такой метод гуманный, он оказывается наиболее радикальным в плане решения проблем. Вы сказали, какие методы. Методов очень много, начиная от различных систем, позволяющих контролировать скопление птиц. Это не только в районе аэродрома, но это касается и маршрутов. Это различные радиотехнические средства, ну, естественно, визуальные наблюдения. Это большие научные исследования, связанные с, в принципе, изучением направления перемещения птичьих стаи и так далее, и так далее. Что касается аэродрома, то здесь используются и различные, опять же, шумовые, отпугивающие системы, системы лазерные, и так далее, и так далее. То есть систем достаточно много. Кстати говоря, в настоящее время идет определенная дискуссия, насколько можно использовать опыт наших доблестных охотников в плане решения этой проблемы, потому что, с одной стороны, действительно отстрел тех птиц или каких-то животных, которые мешают нормальной деятельности, безопасной деятельности авиации, может быть радикальной, с другой стороны, это и не очень гуманно, с одной стороны, и в том числе возникают достаточно большие проблемы с точки зрения обеспечения транспортной безопасности, то есть наличие людей на территории или вблизи территории аэропорта с оружием – это тоже проблема. Ну, в этом направлении надо работать.
А какие новые технологии сейчас предлагаются? Ну, раз аэропорт не готов, значит, что-то придется докупать?
Ну, Эдгар, я не совсем согласен с вами. Тезис «аэропорт не готов», он абсолютно некорректен.
Ну, это так Домодедово говорит, что у нас почти все есть. Раз почти, значит, чего-то не хватает. Я на эту фразу опираюсь.
Ну, дело в том, что, ну, допустим, вот есть лазерная система отпугивания. В данном случае, наверное, корректнее было бы говорить с моими коллегами из аэропорта Домодедово, что им не хватает. Ага. И мы, собственно говоря, и говорили, когда формировались эти требования, мы говорили о том, что надо ставить конкретную задачу, а пути решения этой задачи, использование тех или иных систем, лазерная это будет система, какая-то шумоопугивающая или какая-то другая, это уже должен решать в данном случае аэропорт как хозяйствующий субъект. Кстати говоря, я бы обратил всех внимание на то, что финансовая составляющая данного вопроса, она целиком и полностью ложится обременением именно на операторов аэропорта. Почему, собственно говоря, аэропорты к этому относятся очень трепетно? Потому что мы все прекрасно понимаем, что любые дополнительные затраты аэропорта через авиакомпании лежатся бременем на уважаемых наших либо пассажиров, либо грузоотправителей. Именно поэтому аэропорты всегда говорят о том, что должна быть поставлена конкретная задача, чтобы она была решаема, и в качестве методических каких-то рекомендаций или еще чего-то даны те направления, там, будь то это лазерная система, система шумовая, радиотехническая или любая другая, которая позволит аэропорту задачу решить.
Спасибо вам громадное. С нами на связи был исполнительный директор Международной ассоциации аэропортов Сергей Юрьевич Никотин. Ну, в общем, проблема есть. Проблема есть, и проблема глобальная всей страны. И действительно, все упирается в деньги, в конце концов. Либо государство, значит, должно за все за это заплатить, либо придется повышать тарифы, то есть налогоплательщик, мы с вами. А в любом случае налогоплательщик. Если государство выделяет, опять это наши с вами средства. Если мы напрямую за билеты платим, то тоже опять наши средства. В общем... Не просто все.
Все бьет по карману. Я, кстати, напомню, что вот та знаменитая посадка двухлетней давности в кукурузном поле, она как раз-таки случилась из-за того, что птицы попали в турбины двигателей.
Тогда, слава богу, все обошлось, но ведь все могло быть и по-другому. И понятно, что жизнь человека является всегда приоритетной.
Ну и к следующей новости перейдем. Она теперь у нас из мира флоры.
Да.
Флора, да, растение, это флора?
Фауна, это животное.
Да. В Ленинградской области приступили к уничтожению растения под названием рейнутрия японская. Занимаются этим специалисты Федерального исследовательского центра Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Вавилова, сокращенно ВИР. В Кургальском заповеднике это происходит, это Кингисеппский район Ленобласти. Борются с этим агрессивным инвазивным растением, вот здесь я подчеркиваю, по заказу Nord Stream 2 АГ. И вы спросите, почему? Причем здесь компания-оператор газопровода «Северный поток-2». Дело в том, что они через этот заказник проложили трубу, и теперь... они должны как-то компенсировать и вот этими природоохранными компенсационными мерами и занимаются совместно с профильными специалистами.
Ну, то есть их обязали. Понятно. Значит, мы все с вами привыкли к борщевикам, к этой глобальной всероссийской проблеме. Я уже в нашей передаче рассказывал, что был недавно с моим товарищем Андреем Ковалевым за городом. Борщевик выше меня раза в два.
Просто он, по-моему, 5 метров достигает.
Это уже прям джунгли больше. Борщевика. Причем при этом в ближайшем Подмосковье целые усадьбы, заброшенные старые усадьбы, охраняемые государством, не видно. Просто чтобы мы искали там две усадьбы, чтобы посмотреть, в каком они состоянии, в буквальном смысле слова, чтобы пройти, надо каким-то образом взять эти мачете
и прорубить себе тропу.
А это небезопасно, потому что это общение с борщевиком. И самое главное, что везде расставлены таблички, уважаемые владельцы усадьбы, вы должны бороться с этим борщевиком. Дальше на одной усадьбе стоит табличка, что мы, наша усадьба обработана тем-то, 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 не помню каким химикатом, а борщевик как был, так и есть. Я понимаю, что борщевик в этой войне победил, и человек вот с этими технологиями, которые вроде как общепринятые, не справился.
А теперь еще и реинутрия японская подоспела. Предлагаю
сейчас
узнать,
мы с вами узнаем,
да,
что это такое.
Что
да.
это.
У нас на связи руководитель сектора гербологии Всероссийского научно-исследовательского института защиты растений Наталья Николаевна Лунева. Здравствуйте.
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 Наталья Николаевна, расскажите, пожалуйста, что же это за такой японский вид растений, новый, агрессивный? Я лично про него первый раз слышу.
Ну, реинутрия японская. Естественный ареал этого вида на Дальнем Востоке. В Европу был интродуцирован в начале XIX века из Китая как такое экзотическое декоративное растение. Собственно говоря, многие инвазионные виды вот именно таким образом и попадали. То есть где-то что-то кому-то понравилось, вот завозили в ботанические сады, оттуда распространялись уже вот по садоводствам. Но потом он стал вот из мест культивирования распространяться. Вот так называемый есть термин «беглецы из культуры». Вот многие инвазионные виды, в том числе вот эта реинутрия. В настоящее время во всех странах Европы как активный инвазионный вид. И даже там он входит в список 100 наиболее вредоносных инвазионных видов мира. Понимаете? Вот, в России он тоже распространен, в Средней России, в нечерноземной зоне, даже считается, что он уже, ну, вот как бы свой ареал, который прогнозируется, да, по вот факторам, которые лимитируют его распространение, что вот реинутрия уже заняла, но как бы на нее особо не обращают вот так внимания, почему на многие не обращают внимания, они не идут пока в поля активно, а мы боремся с сорными растениями полей. Потому что там они наносят вред урожаю. А то, что вот где-то там растет по каким-то другим местообитаниям, ну, типа того, что пускай себе и растет. Но реинутрия, у нее, знаете, такие корневища, она поселяется в городах, вот у нас есть, и причем она, понимаете, растет и может пробивать асфальт. Вот в щели между забором и асфальтом пробивается, разрушает вот это все вокруг себя. Она может легкие постройки разрушить, фундамент разрушить. То есть вот такие вот есть проявления жизнедеятельности этого растения. Она увеличивает эрозию почвы, потому что она, например, любит поселяться на побережьях. И там она вытесняет все вот эти дерновинные злаки, которые и держат эту почву. Вот овраги какие-то, да, они сдерживаются от размывания чем? Вот этими дерновинными злаками. Реинутрия активно выселяет. Она вообще так активно распространяется. Ее заросли такие густые, плотные, высоченные. Листья у нее такие широкие. Вот она все это, и поэтому береговая линия остается незащищенной, и это все размывается. А ее корневища, вот типа того, что они вот как бы только этого и ждут, потому что они с удовольствием, вот эти обрывки корневищ распространяются, и из даже маленького крошечного обрывочка может вырасти новое растение. Ну, то есть не может, а вырастает.
Наталья Николаевна, да, прошу прощения. Вот возник вопрос, вы сказали, привезли его в свое время из Китая, а в Китае распространение этого растения тоже является проблемой? Может, там побороли уже?
Нет, ребята, в естественном ареале тоже
не является.
И мелколепестник канадский, и вот реинутрия японская, вот эти все виды. В естественном ареале это обыкновенные виды, которые живут в гармонии с остальными видами местной флоры. Флора складывается на протяжении не то что там столетий, тысячелетий, там миллионов лет. Вот она складывалась, и вот эти связи между растениями, они складывались много лет, и сейчас там гармония. Каждое растение нашло свою нишу. Вот мы в лес приходим, нижний ярус трава, потом какие-то кустарнички, потом какой-то подрост. Также в любом, в любом растительном сообществе все вот так вот распределено. И там, господи, поехать, если в Грузию, в Месхетию, откуда был описан борщевик, Он себе там растет какими-то единичными растениями в гармонии с остальной природой, обыкновенный естественный вид. Когда они попадают, понимаете, вот в чем тут еще секрет, они попадают, конечно, большей частью, ну, искусственным путем, большей частью, с помощью человека. И когда мы приносим эти растения на нашу территорию, болезни и вредители этих растений остаются на родине. Болезни и вредители там регулируют вот численность, а у нас-то их нет, поэтому тут некому регулировать их численность. Вот еще в чем.
Скажите, пожалуйста, ну, борщевик доказано, что он опасен для человека. Насколько опасно вот это растение для вообще для животного мира, для человека в том числе?
Вот, хороший вопрос. В том-то и дело, что, допустим, вот рейнутрия японская для человека, она никак, никаким образом не вредна. Если взять, например, амброзию полонелистную, тоже, да, вот такой вид инвазионный, ну, там, господи, пыльца вызывает аллергию, вот эту весеннюю лихорадку, вот это. А, допустим, многие вот эти виды, да, вот у нас сейчас идет очень активно золотарник канадский по Средней России. Это просто желтые территории заросшие. А он еще, помимо того, что медоносный, он еще и лекарственный, понимаете? То есть вот тут вот, конечно, вот такой вопрос. Но и основная-то их вредоносность, на которую пока не обращают такого пристального внимания, они вытесняют наши местные аборигенные виды из растительных сообществ. Многие говорят, ну, вот это вот преувеличенное такое вот мнение об их вредоносности, ну, подумаешь, ну, вот они вытесняют виды. Но ведь дело в том, как я сказала, растительное сообщество складывается, ну, не просто же растения, это и микробиота почвы, это и насекомые, это и грызуны, это и земноводные, и вот это все биогеоценоз. И если мы какие-то вот звенья в виде растений оттуда убираем, то все нарушается. Помните, это 60-е годы, когда была кампания в Китае, уничтожали воробьев. Они не подумали, что воробьи уничтожают насекомых. И потом они имели проблемы на полях с этими насекомыми и с этими культурами. Понимаете, вот этот вопрос, но он пока волнует на самом деле, ну, ботаников, других активистов из сферы науки. А, в общем-то, даже Институт карантина растений, даже Россельхознадзор, в общем-то, как-то о том, что мы теряем нашу уникальную природу, а мы ее... Смотрите, что в Якутии происходит, да, у нас в этом году и во многих других регионах, там Самарская область, сколько лесов выгорело, сколько мы потеряли, да? На картинах Шишкина останется утро в сосновом лесу. А мы еще допускаем то, что мы теряем природу за счет вот этих растений, которые, да, они вот неактивно вредят человеку. Ну, допустим, еще ячмень гривастый, вот тоже, ой, тоже пошел вид активно, он очень красивый, особенно в сухих букетах. Ну, это просто вот загляденье.
Наталья Николаевна, Наталья Николаевна, спасибо вам, спасибо вам большое. К сожалению, нам скоро надо будет прерваться на небольшую паузу. Очень интересный рассказ. Мы обязательно будем с вами связываться еще в ближайшее время. У нас был на связи руководитель сектора гербологии Всероссийского научно-исследовательского института защиты растений Наталья Николаевна Лунева. Наталья Николаевна сказала, помните 60-е годы? Я подозреваю, что Никита тоже не совсем помнит 60-е годы, но новость заключалась в том, что действительно в Китае было партийное задание об истреблении воробьев. Мао Цзэдун сказал, и каждый должен был принести по определенному количеству вот этих пернатых, что вызвало в дальнейшем определенные экологические проблемы. Друзья, мы скоро к вам вернемся. Живая природа с Эдгардом Запашным. Не уходите.
Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф на радио Спутник. Радио Спутник. Новости.
В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. США за 12 часов в течение пятницы эвакуировали из Афганистана еще 4200 человек. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома. Отмечается, что половину вывезли на американских военных самолетах, другую на самолетах коалиции. Всего с середины августа из Афганистана эвакуировали почти 110 тысяч человек, с июля около 115 тысяч. Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон из-за ситуации в Афганистане выразила надежду, что страны Евросоюза примут порядка 30 тысяч беженцев. Об этом сказала Йоханссон в интервью немецкому изданию. При этом она уточнила, что еще не ясно, сколько человек из этого числа будут афганцами. Военные Кювейта опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что воздушное пространство страны пересекли 3 ракеты. Об этом сообщает местное агентство. По его данным, вооруженные силы арабской страны призвали полагаться на официальные источники информации. Ранее источник сообщил РИА Новости, что военная база США на иракско-кувейтской границе подверглась ракетному обстрелу, пострадавших нет. Источник отметил, что неизвестные выпустили 3 ракеты по американской военной базе, расположенной недалеко от пограничного пункта Джеришан на границе с Кувейтом. Согласно первоначальной информации, ракеты упали в окрестностях базы. Первый опытный образец оснащенного электродвигателями боевого экзоскелета, который может войти в состав экипировки солдата будущего, создан в России. Об этом сообщили РИА Новости в госкорпорации Ростех на форуме «Армия-2021». Новейший экзоскелет работает в двух режимах. В активном режиме физические возможности человека усиливают сервоприводы. Это электродвигатели, работающие от аккумуляторов. Режим включается при движении солдата по пересеченной местности или горам. В активном режиме экзоскелет предназначен для движения по горизонтальной поверхности с грузом. Отмечается, что сервоприводы экзоскелета оборудованы позиционными датчиками, а также датчиками движения давления в стопах, за счет чего экзоскелет адаптируется под особенности человека, не сковывает движение и позволяет двигаться интуитивно. Россиянин Александр Костин стал бронзовым призером Паралимпиады в Токио в беге на 5000 метров. Костин в финале показал время 14 минут 37,42 секунды. Золото выиграл испанец Исин Оудаяди Эль Атайби. Второе место занял австралиец Джаред Клиффорд. Медаль Костина стала 27-й для сборной России на Паралимпиаде.